Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Нам наливали вина из алюминиевых чайников, из стеклянных банок. И вот я хорошо помню, сколь освежающим, бодрящим, прекрасным был этот вкус домашнего вина, и как он просто клал тебя потом на землю. Но лежащих людей в Молдавии я видел мало. Зато я видел людей, которые брались за плечи. И вот я понял тогда, откуда происходят эти танцы, когда ноги переставляются. Левая, правая, и люди вот так танцуют. Это потому, что они выпили вина, и иначе им просто не устоять.
В традиционной рубрике «Красное сухое» – молдавские вина. Но о них во второй части. Начнем же с другой темы. В разделе «Наши современники» вятская художница, в прошлом медсестра лагеря «Вятлаг» Светлана Шабалина. Ее записала Екатерина Лушникова.
У Егора Летова есть такое стихотворение. «Тишина нависла над городом свинцовой кастрюлей. От нее в жопе щекотно и сынкриво. От нее умирают свирепые ежики».
«Свирепый ежик» – так прозвали друзья художницу Светлану Шабалину. Поводом послужил вот какой случай.
«Мне приволокли ежика. Он у меня жил благополучно все лето. А осенью он такой лег и вроде как уснул. Я думаю, ну, зима началась, ежик уснул, я его в тряпочки завернула, укутала, чтобы он не замерз, положила. Зима прошла, я жду, когда он проснется, он не просыпается. Думаю, пойду разбужу. Уже июнь месяц на дворе, сколько можно спать? Разворачивая, он все, он там червяки ползают. Когда он умер, все, горе у меня было. Я вот сочинила единственное стихотворение в жизни. С колеса упала свечка восковыми пятаками и разбрелся мертвый ежик по туману червячками.
Почти всю свою жизнь Светлана провела в поселке Лесной, известном как столица одного из самых крупных российских лагерей – архипелага Вятлаг.
Ну, если кругом тюрьма. У меня мама учительница, у нее дети вот пишут, например. «Кем я хочу стать?» Пишет Вовочка. «Я хочу стать бесконвойником. Они очень хорошо живут. Они не работают. У них есть еда. И вообще им весело». Папа был зампрокурора. А вещдоки, они всегда интересные. Например, сам издат утащила я тогда Солженицына. «Один день Ивана Денисовича». Тихошечку ночью прочитала. Я была в таком шоке, что как так? Не может этого быть. Я прихожу к отцу, говорю: «Папа, это правда?» И книжку ему показываю, он такой: «Ты где взяла?» Я говорю: «В сейфе». Он: «Мать, ты почему плохо следишь за детьми? Смотри, что они читают. Ты хоть не рассказывай никому, что читаешь». Но так как он был честный коммунист, правильный, он сказал: «Нет, это неправда». Я такая думаю: фу, слава богу, вранье, вранье врагов советской власти. Говорит, все намного хуже. Я опять впала в транс, думаю, еще хуже? Он говорит: «Поверь мне, все еще хуже». Потом он сейф стал на ключ закрывать. Так-то он просто его закрывал на задвижку, потом стал на ключ. Нам пришлось заднюю стенку у него вскрывать в сейфа с сестрой, чтобы уже таскать не через дверь, а через заднюю стенку. Ну как, зэковское воспитание. Ну вот был, например, вот такой случай. В Котельниче в 90-е годы приехала банда. Казанские приехали. Их там человек 30. Вот они ходили по городу, ловили девчонок, затаскивали, насиловали, там все что угодно делали. Там, я не знаю, там какие-то беспределы у них творились, в общем. Мы пошли погулять. Покурить днем, средь бела дня. И нас эта банда ловит на берегу реки. Вторую-то девчонку поволокли, а я, как психбольная, с зэковскими понятиями, я рванула на себе эту рубаху, там обрыв такой, да и я сейчас скинусь, соки базаны, туда в этот. Меня еле успели за загривок поймать, говорю: «Да, что связываться с этой дурой, давай вторую берем, она вроде молчит», и увели. Как, не по понятиям, подругу-то надо вроде выручать. Ну, в милицию, естественно, бесполезно. Кто тогда в милицию обращался? Я думаю, что же делать, надо же девчонку спасать. Бегу в общежитие, говорю: «Парни, там Ленку увели». Они говорят: «Ну, извини, слушай, говорит, ты это как-то сама». Ах так, все равно совесть же мучает. нельзя жить. Друг за друга надо как бы все гороть. Я быстро в чемодан, у меня в чемодане деду везла ножи свиней резать. Там вот такие тесаки, ну, сантиметров 50, ну, такие огромные, классно вообще сделано, подарочный такой. Ну, естественно, сталь такая, там можно перерубить не то что поросенка, там кого угодно. Я этот нож, значит, за пазуху, чуть-чуть водочки для храбрости и пошла ночью. Думаю, я сейчас пойду подругу спасать. Когда они нас ловили, там их было человек 5. Я думаю, ну дура, дура, и там 18 лет, думаю, я с таким-то ножом я 5 человек-то покрошу. Прихожу, ну там сарай какой-то стоял. И я стучу, значит, дверь открывается, главный такой пахан. Смотрите, ребята, сама пришла. Раз, меня втягивает туда. И все, я тут выпала, потому что их там человек 30. Я думаю, ну все. Приехали. 30-то точно, думаю, не покрошу. И эта дурочка там визжит где-то в углу, подружка. У меня даже вся эта водка выветрилась моментально. Думаю, ладно, без боя не сдамся. Я поднимаю рубаху, достаю этот ножик, какой-то тесак, и как вот в фильмах показывают, вот такие зэки, я вот играю.
Чё, Саня, кто первый на моё перо?
Что вроде того. Такая повисла пауза. Все, значит, с кровати пососкакивали, вот так вокруг меня встали, и как на обезьяну в цирк. Этот пахан просто выпал. Не, слышь, ты где такой нож взяла? Я говорю, да у меня таких ножей пол чемодана. Он такой, подожди, садись, успокойся. Отдайте ей подругу. Мне вернули. Вернули подругу. Мы добазарили с ним, что я еще ему привезу ножей, пистолетов, все что угодно. Я тогда все готова была. Базара нет, ребята, в чем проблема? Фу, подари мне эту. Я говорю, да на, забирай. Говорю, вообще проблем никаких, все. Что вы думаете? Проходит 8 лет. Да где 8? Больше. Да, лет 20 проходит. Никого не трогаю. Иду по зоне. Стоит этот пахан, который тогда меня с этим с ножом. И он мне предъявляет, я твоим ножом зарезал человека, мне дали 8 лет, теперь ты должна по жизни. Ну, не знаю, сейчас уже вышел на свободу, вот хожу тоже, думаю. Зато самое интересное, после этого в Котельниче меня вообще никто никогда не трогал. Ну, видимо, слух все равно рассосался, что эта дура ходит с какими-то гигантскими ножами.
Вы сейчас ножами ходите?
Нет. Это, во-первых, уголовно наказуемо. А во-вторых, сейчас я уже вряд ли смогу кого-либо зарезать. Медицинский работник.
Медицинской сестрой Светлана Шабалина проработала на зоне ветлага почти 20 лет.
Я вот работала сначала, там был строгий режим, потом общий режим. На больничке я работала там полностью все режимы, от поселения до особого. Помню, у нас жулик такой был интересный. Вот как он сел при Сталине еще, наверное, так он все и сидел. Ему там лет 80, ну, в общем, всю жизнь он сидел. Еще с малолетки, там, с 15 лет. Кормилицын даже, фамилию его помню, дед такой. Захожу в палату, я говорю, так, сейчас будем делать уколы. А от чего вы нас, сестричка, лечить будете? Я говорю, от жизни я вас сейчас всех вылечу. Они... Ха-ха-ха, всем весело. Так-то они все ни за что сидят. Поэтому каждый считает себя посаженным по прокурорскому беспределу. Как у нас осужденный Иванов, посаженный по прокурорскому беспределу, явился на рентген. Поэтому у нас все политические. Ну вот был, например, вот такой случай. В общем, он заболел. Ну, что делается в этом случае? Вызывается скорая. Что такое скорая? Это автозэк обычный. Его туда садят, медсестру, то есть меня. И конвой с автоматом, значит, и везем. Привезли, сдали, все благополучно. Зима, декабрь месяц, градусов этак 25-26, вроде как бы не сильно мороз, но все равно холодно. Еще в этой железной коробушке, в автозаке были когда-нибудь? Просто железная коробушка и такая скамеечка, узенькая, маленькая, для двух охранников и маленькая одноместная для медика. Свезли его, благополучно отдали, ну, охране охранять некого, едем обратно, они говорят, ну, в общем, мы тут выходим на вокзале, тебе куда? Я говорю, меня, ну, до дома довезите. Все, дверь закрывать, изнутри ее открыть невозможно, там нет, в принципе, вообще ничего, там просто дверь и все. Ручка у них отдельно в руках, они ее вставляют, открывают, вот они ее вставили, открыли, вышли, с собой ее, естественно, унесли, закрыли, все. Ну, естественно, все это замерзшее окно, там, ну, лед такой, значит, все, едем. Едем, все вроде становится, думаю, слати, господи, наконец-то доехали, все. Жду, когда меня, значит, откроют, надо же снаружи открывать. Жду, никто мне не открывает, думаю, да что ж такое-то. Я подхожу к окошечку, палец нагрела, значит, дырку такую провертела и смотрю глазом. Смотрю, ё-моё, стенка гаража. Я понимаю, что шофер про меня забыл. Он меня оставил в этом в автозеке, машину поставил в гараж, ушел домой, следующий этап во вторник, а нынче суббота. Ну, я, естественно, понимаю, что до субботы я в этой железной коробушке просто-напросто не выживу. Писец, короче, мне пришел. Я представила, что в субботу открывает дверь, и я там вот это, как в фильме-то, этот белый бим, черное ухо, такая застывшая там с окровавленными пальцами, значит, пыталась выцарапаться из этой двери, значит, и самое, что меня больше всего прибило, все окончательно, что я перед смертью даже не покурю, потому что у меня нет зажигалки. Такая паника, я начинаю, как эти психи в дурке, биться в эту дверь железную и диким голосом просто орать. А-а-а! Вот так вот. А-а-а! Значит, и бьюсь с разбега в эту дверь. Потом мне уже рассказывает этот шофер. Я, говорит, ушел, все. Что-то, говорит, мне как-то, говорит, неуютно, говорит. Обернулся, говорит, смотрю, что-то, говорит, у меня автозек шатается. Я так билась, что я вот эту дурмашину, вот этот автозек, я расшатал. Он говорит, что-то он у меня шатается. Думаю, дай-ка посмотрю, может, там что-то забыл выключить, что, может, мотор работает или что-то. Почему-то он как-то трясется. Поближе-то подошел, слышу там вопли дикие. Я там ору и бьюсь, значит. Я уже реву там. Там сколько я там билась, я не знаю, минут 5, может, 10 там, значит. Вот, я ж там медика оставил. Дверь откроет, я на него вывалю. Ревущая такая. Он такой, извините, значит. Я такой ушла, такая, прихожу домой. А у меня сосед как раз охранник, который со мной ехал в этом. Я к нему, значит, говорю, вы козлы, говорю, вы почему меня, значит, оставили? Он такой, блин, Светка, ну ты не переживай. Ты бы до вторника там не просидела. Я говорю, а что бы было? А потому что в воскресенье мы бы поехали там куда-то, значит, мы бы, конечно, бы подошли, но мы бы тебя застрелили. Я говорю, почему? А что, представляешь, идем мы, никого не трогаем, у нас автоматы с собой, открываем двери, а вдруг на нас вываливается какое-то орущее чудовище. Естественно, у нас бы на автомате бы раз, мы бы тебя застрелили, и все, подумали бы, что зэк какой-нибудь поспрятался. Я говорю, нет, спасибо, ребят. Зато, Света, этой смертью еще никто в поселке не умирал.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В разделе «Наши современники» вятская художница, в прошлом медсестра лагеря «Вятлаг» Светлана Шаблина.
Был такой случай у нас. Отец тогда часто выезжал на такие бунты. Как и мы не ели, так и аениты еще хуже, естественно. Ладно, там блоть, им еще что-то перепадало. Кстати, вот сообщикам посылали какую-нибудь капусту или халву, помню, привезли. Вагон халвы. Мы все перематерились, потому что у нас, извиняюсь за выражение, обосралась вся больница. То есть вот с голодухи, когда это подсолнечное масло, ё-моё, у нас это халва ящиками, мы ее уже все, мы говорим, да не жрите вы ее в таких количествах. А что им еще есть, если кроме вагон халвы с общака послали? Все у нас засрано, ё-моё, мы уже у них отбирать стали эту халву. Давайте потом когда-нибудь съедите под кроватями, ящики стояли. Ну и вот, звонят от среди ночи. Вот все, зона встала, ну он что, собрался, уехал. Приезжает через где-то через час. Мама такая, ты что, Володь, как бы? Он, да, что разбираться, да. Степаныч вышел на плац. Зона стоит, ну там все. Мааа, прокурора, нас не кормят, масло не дают, мясо там не дают, ничего не дают. В общем, все, мы с голоду умираем. Кто такой всю жизнь в зоне? Так, короче, мужики, я решаю ваши проблемы, вы решаете мои. Те такие, какие у вас проблемы? Да ты там зажранный прокурор, там все. Хорошо. Вообще, мужики, базара нет, давайте по-честному. Если сейчас вы выставляете со своего плаца человека, который тащит меня, базара нет, загибает рубашку, тощий такой, живот туда, то, что не кормили. И такой встал, пузом так галил прокурор на плацу, говорит, так, давай вашего, нету такого. Говорит, и вы мне говорите, что у вас плохо кормят ребята. Мы разрулили ситуацию, тебе, ну да, Степан, что обещали, вроде как действительно не нашли тощие. Все, зона печки рассосалась, что дед, ну если уж прокурор, тащи из зэков. Куда деваться? Значит, тоже не так все хорошо на воле. Он говорит, вы думаете, у нас ведь то же самое. Такая обстановка в стране. Кстати, были ситуации, что говном обливали медицинского работника. Это уже кто по беспределу. Ну, бывают же всякие отморозки. Сейчас вот педофилам раздолье. Если раньше педофилы, они там прятались по углам, как говорится, то сейчас они ходят с гордо поднятой головой, и никто ничего сделать не может, вообще не по понятиям. Но осужденные ведь тоже люди, они не могут, допустим, сесть еще раз за то, что они там с педофилом расправились без ведома администратора, это же все взаимосвязано. То есть, если администрация закрывает на это глаза, естественно, там что-то можно. Сейчас сверху поощряется просто-напросто. Можно педофилить, сколько влезет. Они прямо и на зоне этим и занимаются. Ну, если какой осужденный, посмазливее да помоложе, все, там и проходу не дадут, будут за ним гоняться. Якобы все по закону, правозащитники бегают. Всех спасают, особенно педофилов, маньяков и убийц. Они больше всего и жалуются. Нормально-то люди не жалуются. Сидят и сидят спокойно. В основном социально незащищенные слои. То есть это те, кто из детских домов, вот такие вот деревни. 5 лет строгого режима он украл комбикорм на 153 рубля. А почему 5 лет строгого режима?
Потому что
не первый раз он крадет этот комбикорм, потому что ему свинью надо дома кормить там или что-то еще. Ну, естественно, алкоголизм. То есть зачем заниматься там трудоустройством этих людей или так далее? Ну, легче посадить, наверное. Ну, вот у нас был мальчик-сирота, он, допустим, он приходит, он говорит, вы знаете, мы в детском доме очень хорошо жили. То есть у нас была лучшая обувь, нас вывозили за границу, нас возили пионерлагеря, нас на море возили. Исполняется человеку такому 18 лет. Соответственно, до свидания. Вот тебе комната в общежитии, вот тебе образование, его отучили на укладчик паркета. Все. Государство тебя освобождает от своей заботы. Он говорит, ну что, я месяц ищу работу, 2 месяца ищу работу, 3 месяца ищу работу. Соответственно, деньги, которые там им выдают там по выходу, они, естественно, закончились. А я украл и сел. Ой, мне здесь так нравится, так хорошо, меня здесь кормят, как в детдоме. Ну, я, говорит, выйду, конечно, там сколько смогу, освобожусь. Месяцок, говорит, погуляю и обратно домой. То есть, действительно, это дом. Была история интересная. Как интересная, грустная, скорее всего. Я говорила своему начальнику, говорю, вы меня не посылайте в командировки. У меня плохо с ориентацией вообще. И мало того, что я еще и заражаю людей, которые едут со мной. То есть, меня в машину не любят садить даже родственники. Говорят, ну, как с тобой поедешь, обязательно куда-нибудь встрянешь. Не поверили. Да ладно, ты просто ехать не хочешь. Я говорю, ну, хорошо, поеду. Повезли осужденного. Он освободился, молодой парень, сирота, 24 года ему, или 23 было. У него ВИЧ последней стадии, туберкулез, ну, в общем, в хоспис. Все, он на носилках, то есть его же не выставишь за ворота. Зима, декабрь, в этой в деревне студенцы вроде как договорились, что его возьмут. Ну, мы его погрузили на носилки и повезли. Едем, 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 останавливаются. А тот лежит там в кузове на носилках. У него было 2 мечты. Ну, перед смертью, видимо. У него была мечта поесть печенье в шоколаде и гамбургер съесть. Печенье мы ему принесли. Видимо, детдомовский, вот он лежит, ест вот это печенье. Ну, такой в упаковочке, в индивидуальной. Доел до середины, такой смотрит на меня, думает, ну, как-то неудобно, не поделился. И мне так протягивает, говорит, нате тоже там, покушайте. У меня что-то, говорю, нет, слушай, говорю, я только что, говорю, поел этого печенья, говорю, целый тазик. Так что, говорю, ешь спокойно, говорю, я не хочу. И вот он всю дорогу просил гамбургер. Я говорю, слушай, говорю, где тебе среди леса гамбургер куплю? Он, у меня деньги есть при освобождении, там какую-то сумму. Небольшую, 1000, по-моему, дали. Я периодически выползаю, ему сигареты в рот вставляю, потому что он сам уже не в состоянии. Он когда выкурит, я ему свежую. В общем, оказалось, мы не туда едем. Вроде развернулись, поехали по другой колее. Стали разворачиваться, ну и благополучно сели. Все, по самые уши. Сели, шофер говорит, ну что делать? Пошел я за лопатами. Ставил меня с этим жуликом. Естественно, машина стала остывать. Жулик говорит, я замерзаю. Я думаю, ё-моё. Сейчас думаю, пока он туда, значит, 3 километра, пока обратно. Думаю, жулик окочурится. Ну что же делать-то? Думаю, может, лечь на него сверху, погреть как-то. Я-то так-то тоже замерзла. Осталась одна сигарета, самая ужасная, это все. Я думаю, сейчас я сестре позвоню на последнюю батарейку, говорю, Оля, в общем так, мы тут, говорю, застряли, если что, говорю, имей в виду, я вас всех люблю. А где вы? Я говорю, слушай, не знаю, где-то под Кировым в поле, говорю. И все, батарейка кончилась, сестра у меня впала в транс, звонит начальнику колонии, говорит, так, моя сестра застряла в поле. Делайте, что хотите, иначе все. Создали штаб спасения рядового Райна. Собрали комиссию. В Кирове нашли человека, который знал, где находится это место. Он принес лопаты, мы вырыли все там до земли, разрыли поле, расчистили. Выехали кое-как. Все, я вытолкала эту машину вместе с жуликом. Привезли. В студенцах, естественно, тоже никаких гамбургеров не оказалось. Возможно, он их ел раньше на воле. Может быть, у него осталось такое воспоминание, что вот такое вкусное. Вот хочу гамбургер. Как вот в фильме «Брат помирает, ухи хочет». Проклятая американская цивилизация испортила русского человека. Просил бы огурец, я бы ему нашла где-нибудь. Так и приходится людям помирать без гамбургеров.
Вятская художница, в прошлом лагерная медсестра Светлана Шабалина в разделе «Наши современники». Записи Екатерины Лучниковой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.